София Сильчева. Под чужим небом. Нил Форест – бывалый космодесантник, дослужившийся до звания полковника. Но мужчина устал от службы. Единственное его желание – уйти на заслуженный покой и тихо дожить свой век. Но судьба распоряжается иначе. Он отправляется в систему Андромеды с целью подать в отставку. Но по дороге корабль, на котором он летел, терпит крушение на неизвестной планете. В живых остается всего лишь 80 человек, чье появление не остается незамеченным обитателями дикой планеты. Злобные звери-телепаты, необычная флора, отсутствие какой-либо цивилизации, проблемы с провиантом, все бы ничего, но все выжившие – подростки. Нил, который всегда считал, что никогда не сможет сладить с детьми, а тем более с подростками, вынужден взять на себя командование, чтобы помочь этим детям выжить. Справится ли Нил с этой непростой задачей? Глава первая. Земля. Штаб-квартира звездной полиции. Очередной луч бластера пролетел в нескольких сантиметрах от его лица. Мужчина чудом сумел увернуться и оттолкнуть в сторону своего напарника. Обстрел продолжался, но в планы террористов, которые средь бела дня атаковали штаб-квартиру звездной полиции, видимо, не входило всех перестрелять и убраться подальше. Им нужно было что-то еще. «Говорит детектив Трой Андерсон, нужно подкрепление!» — сказал он, после чего продиктовал адрес. Но тоненький браслет на его руке ответил шипением. «Они глушат нас!» — прошептал молодой аналитик под соседним столом, который то и дело жмурился после каждого нового выстрела. «Но как? Наши системы неприступны, их нельзя взломать!» — не поверил своим ушам Трой. «Однажды уже взламывали», — заметил зеленокожий напарник Троя, а парнишка под соседним столом снова зажмурился. Из коридора стали доноситься женские крики, за которыми последовала череда выстрелов. Трой достал из-за пояса бластер и убедился в том, что и так прекрасно знал. Заряд оружия был почти на нуле. Он вздохнул, после чего слегка приподнялся и бросил быстрый взгляд поверх стола, за которым они укрылись. Трое у выхода, возможно, еще несколько у телепортера. В уме прикинул детектив и, обхватив оружие поудобнее, шепотом скомандовал. «Все, кому охота жить, за мной!» — сказал он и готов был подняться. Но никто не шелохнулся. В глазах парнишки под соседним столом отражался ужас. А его напарник за 7 месяцев их совместной работы так и не научился ему доверять. «Может, переждем, пока они получат, что хотят, и уберутся отсюда?» — сказал напарник Трое, чем окончательно вывел его из себя. «По-моему, вы не совсем понимаете, что здесь происходит. Видели нашивку на их куртках? Это аферцы. Самая жестокая банда в земном секторе. Они никогда не оставляют выживших. Когда они получат то, зачем явились, в живых не останется никого. Не знаю, как вы, но меня дома ждет жена, и сегодня умирать я не намерен», — сказал он и снова выглянул в сторону пустого прохода, после чего тихо поднялся и стал красться к выходу. Мужчина остановился и оглянулся на напарника, который обдумал его слова и последовал за ним, придерживая молодого аналитика за рубашку. Напарник Троя умом не блистал, но был добрым малым, за что тот его и терпел. «Что?» — шепотом спросил полицейский и взглянул на своего товарища, который резко остановился. «Слышал, стреляют на пару этажей выше нашего», — ответил Трой. Но на лице его собеседника отразилось недоумение. Минуту назад выстрелы доносились с этажа ниже. А значит, они захватили телепортера. «Если это так, то туда нам лучше не соваться», — сделал вывод его напарник. «Но другого выхода из здания нет», — подал голос аналитик, который стал еще бледнее и покрепче схватился за полицейского с лицом Аранса. Парнишка был не только напуган, но и ранен. «Нет, есть», — ответил Трой и направился в сторону, откуда еще недавно доносились выстрелы. Никто больше не возражал, но каждый про себя думал, что детектив точно спятил. «И это твой план? Остаться здесь и ждать неминуемой смерти?» — спросил Аранец, но тот очередным вопросом застал его врасплох. «Зол, на сколько выстрелов хватит заряда твоего бластера?» — спросил Трой. «Раза на два?» — в недоумении ответил Зол. «Давай его!» — сказал Трой, и тот повиновался. Затем Зол с ужасом стал наблюдать, как напарник использовал последний заряд его оружия на то, чтобы выжечь дыру в стене. Он с парнишкой-аналитиком подошел к дыре с дымящимися краями и заглянул внутрь. Там оказалась лестница. И не просто лестница, а какая-то доисторическая. Ровные бетонные ступени, отсутствие подсветки или других удобств. Эту лестницу замуровали после того, как установили здесь телепорты. Собирались перестраивать это место, но, как обычно, бюджета не хватило, пояснил Трой и помог раненому парню, которого звали Виктором, влезть в дыру, после чего пропустил напарника и замкнул шествие. Они прошли совсем немного по темной лестнице, как за их спинами стали раздаваться голоса и топот ботинок. Мужчины ускорились, насколько это возможно. Но в самом конце лестницы их настигли выстрелы преследователей. Им очень повезло, что офис располагался всего на четвертом этаже, иначе их бы настигли на середине лестницы, где было невозможно укрыться от сгустков плазмы. «Бери его, я вас прикрою», — сказал Зол, когда пальба ужесточилась. «Хорошо», — ответил Трой и протянул ему свой бластер, и, стукнув оружие товарища о пол, достал оттуда какую-то деталь. «Когда совсем прижмут, брось это в их сторону и выстрели по нему, а затем бегом на выход», — сказал он и положил деталь от бластера Золу на ладонь, а сам подхватил Виктора под руку. «Идите уже!» — нетерпеливо отозвался Зол, который с трудом терпел главенствующее положение своего напарника в их отношениях. Трой поднялся, поддерживая молодого аналитика под руку, и бросился в сторону выхода. А Зол выскочил из-за угла и стал отстреливаться. Детектив с горем пополам, но все-таки выбрался из здания. Зол хорошо отвлек на себя внимание, но один из выстрелов бластера неприятеля задел Трое по руке. На улице уже толпились любопытные граждане из соседнего здания, из которых кто-то догадался позвонить в полицию и спасателям, так что далеко бежать не пришлось. Медики тут же приняли на себя шефство над раненым парнем и хотели оказать помощь и Трою, но он отказался. «Кто здесь главный?» — спросил он, продираясь к полицейским, которые успели уже хорошо обосноваться на этом месте, но до сих пор не предпринимали никаких активных действий. «Пол Уайт», — сказал высокий человек с пролысиной в припорошенных сединой волосах. «И я здесь главный». Тогда что вы ничего не предпринимаете? В том здании люди. Их надо выводить, — возмущенно ответил Трой и указал в сторону здания рукой. Нам запретили что-либо предпринимать до прибытия агентов из Ошлана, — невозмутимо ответил начальник. Но пока они прибудут, террористы всех перебьют. В том здании остался мой напарник. Дайте мне бластер, я сам пойду, — крикнул он. Нет нужды, они уже здесь, — ответил Пол Уайт, и в этот момент над зданием завис небольшой полицейский корабль. Лучи заходящего солнца, которые играли на окнах атакованного здания, упали на блестящий бок летательного аппарата, но не отразились от него, а будто бы прошли насквозь. «Прикажите своим людям стрелять по кораблю. То, что вы видите, — муляж. Преступники сбегают у вас на глазах, а вы ничего не делаете!» Не поверил своим глазам Трой, который видел в лице своего собеседника лишь уверенность в собственных действиях. Трой знал, что с кораблем он ничего не сможет сделать. Все оружие, способное нанести вред кораблю, было настроено на ДНК его пользователя. А Уайт не собирался отдавать приказа. «Эй, вы что делаете? Кто-нибудь остановите его!» — крикнул начальник, когда раненый детектив ловко выхватил бластер у него из кобуры и кинулся к зданию. Когда Трой это делал, у него не было четко оформленного плана. Он просто не мог позволить погибнуть очередному своему напарнику. Он проскользнул мимо полицейских, которые не успели разобраться в ситуации. Ему оставалось совсем немного, когда произошло то, чего он так боялся. Корабль-обманщик сорвался с места, и в этот момент здание разлетелось на кусочки. Силовое поле, которое мгновенно активировалось, не дало взрыву повредить другие здания. Но он оказался таким сильным, что ударная волна от столкновения взрыва и поля откинула Троя на пару метров от места, где он был. Голова шумела, все перед глазами расплывалось. Но мужчина прекрасно понимал, что произошло. Он снова опоздал. Два часа спустя. Ошлан. Штаб-квартира ГББ. Галактическое бюро безопасности. Трой сидел за пустым столом с перевязанной рукой и смотрел в панорамное окно. Недобрые предчувствия терзали его душу. Он не знал, по какой причине оказался снова в этой комнате. Но прошлый опыт научил его, что лучше с этими ребятами не связываться. К тому же, так и не дали поговорить с женой. «Молли, наверное, уже с ума сходит», — подумал он, и в этот момент дверные створки разъехались в стороны, и в комнату вошел высокий, зеленокожий мужчина. «Агент Смит», — сказал напряженно Трой, «чем я обязан такому вниманию к своей персоне? Надеюсь, это никак не связано с гибелью моего напарника?» — спросил он, когда Андервуд расположился на одном из стульев. «Вы, должно быть, намекаете на происшествие в штаб-квартире межзвездной полиции? Я скажу вам, что вы правы. Но мы не виним вас в произошедшем или том безуспешном бунте, который вы учинили. Если честно, то нам нужна ваша помощь, мистер Андерсон». «Моя? И чем же я могу помочь, интересно?» — спросил Трой и нервно улыбнулся от острого чувства дежавю. «То, что вы сейчас услышите, совершенно секретно», — предупредил Смит и взмахнул рукой. Над столом тут же появилось объемное изображение взорванного 2 часа назад здания. По официальной версии, сегодня в 7 вечера произошло нападение на штаб-квартиру межзвездной полиции. группа молодых маренцев попыталась внедриться в базу данных, но своими действиями они вызвали сбой программы, и здание самоуничтожилось. Там были не маренцы, а аферцы, которых не интересуют подобные мелочи, — закончил за него Трой. — Так что было им нужно? — спросил он, не желая оставаться в этом месте надолго. В этом здании хранилась одна вещица, которую ГББ собиралась послезавтра переместить в другое место. Но оказалось, что у аферцев был свой крот в управлении, так что они опередили нас, — ответил в своей манере мистер Смит, который редко говорил напрямую, что, вероятно, было связано с его секретной деятельностью. «Боюсь, я вас не понимаю. Не могли бы вы пояснить, что было украдено?» — спросил Трой, которого раздражало, когда ходили вокруг да около. «Последняя ракета ОРК, а до этого пропала пусковая установка», — ответил Смит, а Трой еле сдержался, чтобы не сказать этому агенту все, что он думает об их организации. «Подождите, но разве все ОРК не были уничтожены на Мирилисе?» — спросил он как можно спокойнее. «Нет, не были. Одна боеголовка осталась. И ГББ решила, что сможет использовать ее в интересах Земли и всего Млечного Пути», — ответил невозмутимо Смит. «То есть в данный момент и ракета, и пусковой механизм находятся в руках террористической организации, которая ненавидит землян и все связанное с ними», — сделал общий вывод Трой. «Да, так и есть. Но нам стал известен следующий их шаг», — оборвал его агент Смит. «Орион». «Орион?» — переспросил Трой. Через 3 недели на Орионе в честь юбилея со дня окончания войны проводится общегалактическая акция возрождения. Там будут все молодые, подающие надежды умы от 7 галактик, и аферцы намерены применить оружие на них и, разумеется, выставить нас виновниками. В таком случае второй межгалактической войны нам не избежать. Отследить ОРК невозможно. А если всплывет, что земляне укрывали на своей территории оружие галактических масштабов, вновь поднимутся бунты, как были после войны. Поэтому у нас остался только один выход – позволить террористам протащить оружие на планету и взять их там.
Прекрасный план, но вы не учли, что пока до них доберутся, они уже подорвут планету. Это аферцы. Для них унести с собой в могилу как можно больше людей – это долг. А насколько мне известно, дезактивировать ОРК не может никто, – сказал Трой, убедившись в том, что зря явился сюда, и поднялся. «Я не тот, кто вам нужен, поэтому прошу меня простить, но ничем не могу помочь».
«Вы ошибаетесь», — сказал агент Смит, когда перед Троем разъехались в сторону двери. — Есть тот, кому под силу дезактивировать эту ракету. Трой остановился и оглянулся на собеседника, стараясь прочитать в его лице, что он имел в виду. — Никто не в силах управиться с этим оружием, потому что любой, кто сталкивался с ним, не дожил до наших дней. Но один все же выжил и сумел отключить ракету перед самым ее взрывом на небольшой планетке – Акаре, – добавил он, и Трой поменялся в лице. «Но он мертв», – сказал Трой, а агент криво ухмыльнулся. «Еще нет. Кое-кто решил, что он будет полезен нам больше живым, чем мертвым.
Но, несмотря на все наши попытки, последние 5 месяцев не дали ожидаемых результатов.